Беседа, листая календарь. Дорогие друзья, поздравляем вас со 100-летним юбилеем Всероссийского общества слепых, официальной датой создания которого считается 8 июля 1925 года. За это время общество прошло огромный путь. Из небольшой организации оно стало заметной силой в обществе, настоящей опорой незрячих людей. На сегодняшний день Всероссийское общество слепых объединяет в своих рядах более 185 тысяч человек, 81 региональную организацию, является учредителем 156 специализированных учебно-производственных предприятий. Объединяя сотни тысяч инвалидов по зрению, Всероссийское общество слепых уже целый век служит благородному делу защиты их интересов. А начиналось все непросто. Людей, проявлявших заботу об улучшении жизни незрячих, в начале 20 века было немного, и их можно было назвать настоящими подвижниками. В их числе удивительная женщина, тифлопедагог, просветительница, первопечатница книг по системе Брайля в России Анна Адлер. Анна Александровна стояла у истоков создания Всероссийского общества слепых. В дни юбилея предлагаем вашему вниманию аудиоочерк о ней. Подвижничество Анны Адлер. Аудиоочерк. Часть первая. Анна Адлер родилась 2 февраля 1856 года в Москве в дворянской семье. Ее отец был полковником русской армии. Детство и юность Анны проходили в Казани. С детства она отличалась сострадательным и в то же время деятельным характером, глубокими мыслями и добрым сердцем. В 1874 году Анна Адлер окончила серебряной медалью Казанскую Мариинскую женскую гимназию, а годом позже Казанские педагогические курсы и получила звание домашней учительницы. Сразу по окончании курсов, а это были годы русско-турецкой войны, она стала участвовать в благотворительных организациях, помогала голодающим в Самарской и Уфимской губерниях, открыла народную библиотеку-читальню в Оренбургской губернии. Уже в юности Анна решила полностью посвятить себя просветительству и помощи людям. В первую очередь делу просвещения слепых. В то время общественной помощи слепым людям оказывалось крайне мало. В обществе система такой помощи еще просто не была налажена. Из-за невозможности получить более-менее полноценное образование, многие слепые были в бедственном положении. Но умы передовых людей того времени занимали мысли об изменении отношения государства и общества к слепым. И вот всю себя Анна Адлер решает посвятить делу образования и просвещения незрячих. Культурные ресурсы у нее для этого были. Она имела великолепное образование, владела многими иностранными языками. После русско-турецкой войны в России появилось много военно ослепших, и именно тогда императрица Мария Александровна обратила внимание на эту проблему. Но реальные заботы о положении слепых, как и других инвалидов, взвалили на свои плечи энтузиасты-благотворители, такие как Анна Адлер. В 1881 году в Санкт-Петербурге открылась первая школа для слепых детей. А годом позже специальная школа открылась и в Москве. Анна Адлер начала работать в ней, стала членом распорядительного комитета и попечительницей школы. Под руководством основоположника русской тифлопедагогики Александра Ильича Скребицкого Анна овладела системой Брайля и ввела изучение рельефно-точечной письменности в программу Московской школы для слепых детей. В учебном заведении было 2 отделения. В младшем детей обучали грамоте. В старшем отделении незрячие осваивали ремесла. Мальчики учились искусству плетения корзин и соломенных ковриков. Девочки – шить и вязать.
Адлер была убеждена, что слепые дети после окончания учебного заведения смогут зарабатывать на жизнь своим трудом. Но в первые годы не было даже учебников и учебных пособий для обучения незрячих, и Анна Александровна всю свою энергию сосредоточила на разработке методики преподавания для слепых детей и на создании учебных пособий, облегчающих изучение предметов. В отличие от многих, она посмотрела в корень. Уметь плести корзины – это прекрасно, но нужно делать более решительный шаг по адаптации слепых в обществе или по созданию общества равных возможностей, как это назовут позже. И она была пионером, именно не просто жертвовала деньги, а решила создать целую систему, с помощью которой слепые будут получать образование. При ее непосредственном участии в школе разрабатывались методы преподавания русского языка, литературы, арифметики, истории, географии. Было положено начало созданию фонда учебных и рельефно-наглядных пособий, выписанных из-за границы. Анна Адлер стала одним из первых тифлопедагогов в России. В 1881 году в Санкт-Петербургской школе для слепых детей был введен в практику русский алфавит на основе шеститочия Луи Брайля. Однако книги по Брайлю были рукописными или заказывались в берлинской типографии, что обходилось очень дорого, и их было катастрофически мало. Анна Александровна уже тогда обратила внимание на эту проблему. В 1883 году она перевела нотную систему на рельефно-точечный шрифт. Воспитанники московской школы стали осваивать игру на фортепиано, скрипке и виолончели не на слух, а по выпуклым нотам, что позволяло им точно воспроизводить мелодию. Знание нотной системы по точечному шрифту давало возможность изучения теории музыки и, главное, открывало путь к профессиональному владению инструментом или голосом. Анна Адлер привлекла к музыкальным занятиям со слепыми свою подругу Варвару Дмитриевну Цветаеву, дочь известного историка Дмитрия Ивановича Иловайского и супругу Ивана Владимировича Цветаева, впоследствии основателя Музея изящных искусств. Анна Адлер очень быстро поняла, что без книги, доступной осязанию незрячих, школьное образование для них развиваться не может. Но производство таких книг тогда не было налажено в России вообще. Тогда Анна Александровна решила самостоятельно заняться книгопечатанием для слепых. Это требовало больших денежных вложений и большого труда. Но Анна Александровна, понимая, что все другие пути намного более длинные и неопределенные, все же решилась на этот шаг. В 1884 году она отправилась за границу с целью более глубокого изучения опыта работы учебных заведений для слепых детей в западных странах. Более всего ее интересовали способы печатания брайлевских книг и изготовления рельефных рисунков. Ее поразило большое количество рельефных книг и методических пособий, которыми располагали зарубежные учебно-воспитательные заведения для слепых детей. Она побывала в Венском королевском, Прусском и Дрезденском институтах для слепых детей. Этот бесценный опыт работы учебных заведений Австрии и Германии Анна Адлер перенесла в московскую школу. Возвратившись в Москву, она взялась за изготовление рельефных географических карт, глобусов и других наглядных пособий. Вот хочется остановиться на этом моменте и на миг задуматься. Ведь это все Анна Александровна делала по зову сердца и осуществляла на собственные средства. Она не была очень богатой. На существовавшие доходы, конечно, могла бы жить безбедно и в свое удовольствие. Но вселенная добра, которая возрастала в ней, благодаря ее целям и бескорыстию, звала ее вперед. Анна понимала, что в России нужно наладить печать по Брайлю и руководствовалась принципом «если не я, то кто же?». Кстати, дальше будет видно, с каким трудом она пробивала свое детище, как отказывала себе во всем, какие финансовые трудности испытывала. Не могла даже нанять лишнего работника, сажала свое здоровье, работая сама до глубокой ночи. И все это не может не вызывать восхищения, но цель вдохновляла ее. Она хотела наладить в России печать по Брайлю и сделать это очень качественно. Жизненные и педагогические взгляды Анны Александровны Адлер не мешало бы во все времена ставить во главу угла. Вот послушайте, что она говорила. Самые древние философы считали мудрость и доброту лучшими качествами человеческой личности. Поэтому существенная задача воспитания состоит в том, чтобы сообщить воспитаннику верный взгляд на жизнь, сделать его сердце чистым, приимчивым ко всему хорошему и благородному, приготовить его на жизненную борьбу за веру и правду. Судьба воспитанника в будущем зависит от того, первое, что он знает, второе, что он любит, третье, что он может. Поэтому цель воспитания можно определить следующими словами. Воспитывать так, чтобы в зрелом возрасте он нашел себя, первое, могущим делать доброе, второе, любящим делать добро, и третье, имеющим силу совершать доброе. С такими задатками воспитанник найдет себя способным к выполнению главного назначения человека на Земле. Изучив достижения Запада, в 1884 году Анна Александровна заказывает за свой счет в Берлине типографское оборудование, пресс, шрифт, наборные ящики, кассы и другие принадлежности. Она привезла все это оборудование в свое имение в село Троицкое Подольского уезда Московской губернии и приступила к работе. Для более детального изучения печатного дела Анна Александровна отправилась в Санкт-Петербург к Александру Ильичу Скрибицкому, знатоку способов печатания книг шрифтом Брайля. Он познакомил ее со всеми приемами тиснения и дал необходимые рекомендации. А бумагу для опечатания первой брайлевской книги предоставила жена Скрибицкого, благотворительница Мария Семеновна Скрибицкая. Без этого дело бы застопорилось, ведь Анна Адлер отдала за печатный станок практически все свои сбережения. Но потратить деньги, получить знания, решиться – это еще не все. Потом началась самая настоящая чиновничья волокита, ведь нужно было получить разрешение московского генерал-губернатора на содержание типографии и печатание книг. Только в 1885 году Анна Адлер смогла, наконец, получить право печатать книги в своей типографии. Так как финансовые затруднения никуда не делись, и нанимать работников было по-прежнему затруднительно, то в выпуске первой книги Анне Адлер помогали ее мама и родственницы, сестры Мышецкие. А основную работу по набору текста, корректуре и печатанию книги выполняла она сама. Это благое начинание сопровождалось огромным количеством трудностей. О некоторых из них можно узнать из переписки Анны Адлер со Скрибицким. Вот несколько выдержек из писем Анны Александровны. 20 июня 1885 года. Машину я сама собрала с помощью дворника, и все пока понимаю, что и как надо делать. В таможне вещи держали 4 недели. Я никогда не ожидала подобных мытарств, что приходится переносить. 16 октября. Я работаю каждый день с одной помощницей, которая уже очень хорошо освоилась с делом. Через день приходят еще две, которые помогают набирать или разбирать, смотря по надобности. Работаем с 9 до 4. Потом еще я одна весь вечер. У меня 2 прибора, так что пока стынет каучук у одного, можно работать с другим. 30 октября. От вас получила я все сведения, как устроить дело. Кроме того, помощь, без которой я не могла бы приступить к этому делу, бумага, на которую у меня не хватило бы личных средств. Никогда не видев этого дела, я не могла себе представить, что оно может быть настолько мучительно при частых неудачах. Иногда раз 8 переделываешь каучук, прежде чем добьешься удачного оттиска, так как пресс не падает сразу всей поверхностью, и большей частью одна сторона выходит слабее, и в этом весь день пройдет, и душевно измучаешься, чувствуя свое бессилие. Невероятные ее усилия не прошли даром. В конце 1885 года работа над первой книгой, которая была названа «Сборник статей для детского чтения», изданной и посвященной слепым детям Анны Адлер, завершилась. В сборник вошли 5 стихотворений Некрасова, 15 небольших рассказов для чтения, биография Луи Брайля, специально переведенная Анны Адлер с немецкого языка. В этом издании она удачно соединила элементы букваря, хрестоматии и книги для чтения. Так Анна Александровна Адлер стала первой в России, напечатавшей книгу для слепых детей шрифтом Луи Брайля. Книга была выпущена тиражом всего 100 экземпляров, но все были изумлены. По своему качеству издание не уступало лучшим иностранным образцам. С тех пор 1885 год принято считать годом рождения брайлевской печати в России. Труд Анны Адлер получил высокую оценку со стороны тех, кому была дорога судьба образования слепых в России. Сообщения о выходе книги Анны Адлер появились в различных газетах и журналах в России и даже за границей. Одна из петербургских газет сравнивала инициативу Анны Адлер с деятельностью первопечатника Ивана Федорова. В том же году немецкий журнал «Книговедения» опубликовал статью Теодора Гебеля «Героиня книгопечатного дела». Автор назвал Анну Адлер «наборщицей Божьей милостью». Конец первой части. С вами была Лариса Михайлова.